адвокат.
12.05 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». Лили Петрик у нас в гостях. Сегодня, здрасте, Лили.
Добрый день.
Лили у нас аж на час, а это говорит о том, что у нас много времени для того, чтобы помочь большому количеству народа. 7373948 – это телефон прямого эфира. Мы говорим сегодня о семейных конфликтах, об имуществе и о прочих прикладных проблемах, которые могут возникнуть. Плюс 7 925 48 94 8 смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Все, что касается имущества, все, что касается свадеб, разводов, брачных контрактов, детей и прочего. 7 3 7 3 9 4 8. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, не получается. Слушайте, а может, есть какие-то там новости у нас законодательного характера или нет?
Ну, глобальных изменений не произошло. Единственное, что могу сказать, что сейчас уже стало неактуально подавать иски в суд, потому что у нас осталось 3 недели, и вступает...
До
Нового года, и вступает в силу новогодний кодекс, так называемый.
Когда никто не работает?
Нет. Когда
все пьют чай?
Когда как раз-таки суды стараются максимально найти поводы и причины для того, чтобы не принять иск к производству, да? Находят там не в том месте запятую, номер телефона не указан, только потому, чтобы выровнять статистику. Слушайте, мы это и называем новогодним кодексом.
Да, на меня тут МГТС подали в суд, то есть я могу не волноваться ни о чем.
До Нового года ваш иск не будет рассмотрен, хотя бы даже и не принят к производству.
Это дивно. Ждите. Потом что-то придумайте. Да. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
А, доброе утро, девушки. Вы знаете, вопрос задавался уже не один раз, я хочу, чтобы немножко его развили. Значит, так. Вот материнский капитал, а ребенок и покупается у бабушки, да, часть дома или там дом. Накладывает, я понял, что это можно сделать, что никто цепляться не будет. Какие ограничения в дальнейшем на этот дом, на эту долю накладывают? Ну вот то, что часть дома принадлежит маленькому ребенку.
По большому счету ограничений никаких, кроме того, что в случае отчуждения этого имущества вам нужно будет заключение органов опеки и попечительства, да, и обычно никакой проблемы не составляет, и достаточно часто семьи увеличивают жилплощадь, в том числе учитывая интересы несовершеннолетних детей. При этом бывают случаи, когда органы опеки и попечительства соглашаются, даже если там площадь бывает немного меньше, но условия лучше, да, потому как, например, там ближе расположена школа или детский сад, или поликлиники, или кружки. В обычной практике складывается ситуация таким образом, что если на имя ребенка, несовершеннолетнего ребенка, оформлена какая-то недвижимость, то чтобы ее продать, нужно заключение органа опеки и попечительства. Чтобы оно прошло идеально, эту площадь обычно в практике мы увеличиваем хотя бы на 1 квадратный метр, и тогда никакой проблемы не составляет. Поэтому в этом плане вы можете быть тоже абсолютно спокойны, потом можно будет распоряжаться этим имуществом в интересах как раз-таки детей.
Ой, я надеюсь, мы наконец ответили на ваш вопрос, потому что этот вопрос красной нитью проходит последние 2 недели или что-то сквозь наш эфир. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Подскажите, пожалуйста, у меня на счетах есть, в банках есть счета, на этих счетах, ну, есть какие-то средства сбережения. В случае моей смерти, как мои родственники, близкие люди могут получить эти деньги? По какой процедуре?
Здесь процедур есть несколько. Либо это в общем порядке в силу наследования, да, там по закону, по завещанию, не имеет абсолютно никакого значения. Но бывают достаточно часто случаи, когда банки в простой форме не выдают такой капитал. У нас есть небольшая в законодательстве, в третьей части Гражданского кодекса, как раз-таки поправка, то, что касается банковских вкладов. Но в обычной практике лучше сразу распорядиться этими деньгами еще при жизни. Иначе в большинстве случаев банки ждут, пока наследники придут с свидетельством о вступлении в наследство. То есть как раз такая практика у нас и существует.
Да, спасибо, Лилия, большое. Угу. Говорим про имущество, говорим про семейные споры, конфликты и прочее. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ой, а можно по поводу судов задать такой вопрос?
Давайте.
Дело в том, что у меня по правам там, в мировом суде, значит, мне там вынесли там, определение, которое меня не устраивает. И я подал по почте апелляцию вовремя в срок. И вот прошло уже около месяца, ни света, ни привета. Вот что делать с этим? Потому что у меня с собой клеточек, все там есть. Но вот, не дай бог, на дороге остановят вообще. Что с ними делать?
Не остановят, потому что оно не вступило в силу. И у вас есть на руках подтверждающий документ о том, что вы надлежащим образом в установленный законом срок как раз подали апелляцию. И в любом случае права все же остаются у вас, да, они не изъяты. Поэтому, да, действительно, сейчас это все может затянуться, и они корреспонденцию могут разбирать только в январе месяце, вы можете быть абсолютно спокойны, потому как решение суда не вступило в законную силу. Только после того, как будет назначено, это нормальная практика. У нас бывает, что по полгода не доходят письма, да, или даже те, которые принесли, мы в канцелярию сдали, их рассматривают там спустя 3-4 месяца, отписывают там вместо 5 установленных дней. Поэтому вам просто, да, действительно нужно контролировать. Вы можете на сайте почты, по-моему, по номеру исходящему просмотреть, доставлено оно уже в суд или не доставлено, и звонить в канцелярию, уточнять, что с вашей жалобой.
Спасибо большое. Надо же как-то все сложно так. Как-то проще не влезать в это, наверное. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, я, не находясь в браке, сделал завещание дочке на квартиру.
Так.
А потом женился и с женой приобрели другую квартиру. Да. 50/50. Угу. В случае моей смерти, как сделать так, чтобы первая квартира осталась за дочерью, вторая за женой?
То есть у вас сохранилась и первая квартира в том числе?
Да.
Смотрите, здесь ничего глобально не изменится. Ваше имущество, которое было вами приобретено до брака, является вашим личным имуществом, поэтому вы вправе им распоряжаться по собственному усмотрению. И то, что есть завещание на эту квартиру на имя вашей дочери, является абсолютно правильным, понятным и логичным. После вашего ухода именно эта квартира останется вашей дочери. Что касается второй квартиры, которая была куплена уже в браке вместе с вашей супругой, и которую вы хотите оставить только вашей супруге. Угу. Если так случится, что вы уйдете раньше, чем она, потому что истории могут быть
не факт,
истории могут быть разные. Здесь такая же ситуация, вы можете написать завещание. В принципе, в данном случае даже лучше было бы написать, наверное, одно новое завещание, в котором вы укажете, что квартира с кадастровым номером таким-то расположена по одному адресу, переходит вашей дочери, а вторая квартира переходит вашей супруге. Но здесь речь пойдет все же не о целой квартире, а об одной второй, потому что одна вторая новой квартиры в силу закона, она и так уже принадлежит вашей супруге. Вот. Но когда вы будете писать новое завещание, то вы можете указать и про ту квартиру, которой вы уже распорядились в пользу вашей дочери. Просто будет новое завещание, и вот это новое будет иметь силу. Потому что оно последнее.
Да, спасибо большое, Лиля. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
У меня такой вопрос. Я и сестра вступили в наследство. У меня 1/4 доли от квартиры. Она живет в той квартире. Я живу вообще в другом городе. Вопрос, должна ли я оплачивать коммунальные услуги, в частности, отопление, содержание и ремонт?
Да, да, должны. Согласно законодательству, каждый гражданин несет бремя ответственности и содержания за имущество, которое ему принадлежит. И даже если вы им не пользуетесь, да, то есть какие-то... Либо это должен быть автономный дом, к которому не подключено там электричество, свет, либо подключено, но это используется по счетчикам, и вы согласно этому оплачиваете. Либо если это касается квартир, то как раз-таки отопление, вывоз мусора, мусора, да, это все бремя содержания собственников. В данном случае, да, такая обязанность на вас есть, и если вы какое-то время не будете оплачивать, то у сособственника вашей сестры есть полное право обратиться в суд с иском о взыскании, да, там, каких-то частей платежей, которые полагаются вам в силу закона. То есть здесь абсолютно все правильно и логично.
Спасибо большое.
Да, спасибо и вам. Платите. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Я хотела бы уточнить все-таки, когда ребенок приобретает по материнскому капиталу. Скажите, пожалуйста, а имеет ли он право покупать у бабушки, ведь она является близким родственником?
Да, никакой проблемы в этом нет. И то, что бабушка является близким родственником, это постоянно сейчас очень часто и в СМИ, и там в интернете, везде это все обсуждается. Угу. Никаким образом это не нарушает законодательство.
37-я статья, пункт 3. Все сделки, кроме дарения, в пользу ребенка между близкими родственниками запрещены.
Это же не дарение.
А здесь не дарение. Мы не говорим
правильно,
про дарение.
И запрещены покупать, ребенок, получается, не имеет права.
Здесь все-таки речь идет о том, что за счет материнского капитала будет увеличена жилищная площадь, да, в том числе площадь всей семьи. И эта собственность перейдет на как раз имя ребенка, и в дальнейшем будет распоряжаться этим ребенок. То, что вы сказали, я в начале как раз-таки ответа упомянула, что в СМИ и в интернете этот вопрос широко обсуждается. И практика неоднозначна. И что бы нам ни говорил закон, это уже доходит до абсурда. Когда у нас прописано четко одно в законе, и когда у нас появляется судебная практика, которая говорит абсолютно об обратном. И были неоднократно случаи в судебной практике, которые уже прошли апелляцию, в том числе кассацию, когда эти решения оставались в силе, да, и имущество по материнскому капиталу переходило как раз-таки на имя детей.
В общем, закон законным, да, но не закон.
Каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. Просто у нас были такие случаи в производстве, и мы говорим из того, что было, да, и
Лилия
исходим из практики.
Лилия опирается на опыт.
Да.
На опыт. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
О, наконец-то я попал на радио.
Ура.
У вас поступающий вопрос такой.
И вас тоже.
Смотрите, значит, у меня 3 брата родных, там папа ушел и мама. Мы живем в государственной квартире 4-комнатной. У старшего брата, значит, у него жена, но такая не очень приятная, у нее 2 дочки. Эти 2 дочки прописаны у нас в квартире, но они пока маленькие. В чем вопрос? Как сделать так, чтобы там вот через какое-то время они не пришли и не начали качать права?
По большому счету, сделать это практически невозможно, потому что квартира находится в собственности у государства, да?
Да.
Здесь нет собственника вас, как физического лица, или квартира не в равных долях между 3 братьями.
Угу.
Поэтому достаточно часто в такие квартиры и регистрируют всех детей новорожденных, потому что по законодательству детишки должны быть зарегистрированы вместе по месту жительства мамы или папы.
Да.
И в данном случае, даже если вы сейчас, например, начнете приватизировать эту квартиру каким-то образом, то все зарегистрированные в этой квартире граждане, совершеннолетние и несовершеннолетние, будут иметь полное право на равную долю по отношению ко всем остальным. Поэтому смогут ли они претендовать? Собственности ее как таковой не будет, но проживать, распоряжаться, да, они там могут. Сейчас что вы можете сделать, если это каким-то образом мешает, то снять их с регистрационного учета, признавшим, утратившими право пользования, поскольку они не проживают там по месту жительства, например, на протяжении полугода и больше. Да, такая практика существует. И не только в квартирах, которые есть в собственности, но из государственных квартир снимают с регистрационного учета граждан, которые не проживают.
О, спасибо. Но это только с согласием, я так понимаю, моего старшего брата. Так же просто мы не сможем.
А здесь согласие, здесь может быть один из собственников, да, ответственный квартиросъемщик может подать заявление в суд о снятии с регистрационного учета, потому что он несет бремя ответственности и содержания. Да, процедура будет непростая, там пойдут запросы в поликлинику по месту жительства, еще где-то там появляются ли они, чтобы фактически доказать, что правда утратили право пользования, не появляются, не несут бремя содержания.
Спасибо, да. Далее, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Попробую задать вопрос, извините, сейчас, может, немного буду путаться.
Давайте.
Вот звонил мужчина, у него у дочки квартира и с новой женой еще одна квартира.
Да.
Если мужчина во втором браке покупает какие-то вещи, дети от более ранних браков являются ли его наследником по этим объектам, которые куплены уже в новых?
Дети являются наследниками по всем объектам, неважно, какое имущество и в какой период времени было приобретено. То есть это не относится вообще к браку. Например, у папы было 3 жены и 8 детей. Ну, пусть будет много детишек в нашей задаче, да. Со всеми 3 женами он развелся. И, например, когда ему исполнилось 90 лет, у него осталось 8 детей. И все эти 8 детей получат по 1/8 имущества в силу закона, неважно, когда это имущество было куплено и
Боже
в браке
мой.
С кем. Да.
Спасибо.
Да, пожалуйста. В общем, дети, они всегда дети и всегда наследники.
Да, 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 абсолютно точно.
А жены не всегда. 7373948.
Только когда штамп в паспорте.
Да, здравствуйте,
алло. Алло, здравствуйте.
Да.
Будьте так любезны, вот такой вопрос по поводу жилья для молодой многодетной семьи. Могу задать такой вопрос?
Давайте попробуем.
Давайте попробуем.
Вот у моего сына, у него семья... Значит, они молодые, ну, как бы молодая семья, да, по принципу, по возрасту. Четверо детей живут в квартире 42 квадратных метра. То есть это общая площадь. Ну, нуждаются в улучшении жилищных своих условий. И согласно этому закону о выделении жилья молодым многодетным семьям, как-то мы пытаемся что-то, но... заблуждаемся в нем. В частности, я вот хожу, хочу им помочь, и дошла уже до того, что, как бы, получается, у них есть своя собственность. Эта квартира маленькая, но она собственная, и досталась моей невестке от ее покойной мамы, как бы, в наследство. И вопрос, что же они теперь не имеют права вступить вот в эту программу по выделению им жилья от государства больше площади, которая им нужна?
Да, на самом деле ситуация, самый важный вопрос в данном случае был, находятся ли эти 42 квадратных метра в собственности. Потому что если бы они находились в муниципальной собственности, то есть не было собственника квартиры в виде папы или мамы, там, вашей невестки, вашего сына, то тогда мы бы точно знали, и мы бы точно понимали, что они имеют право встать на очередь и получить жилье другого размера. Размера, да, и подходящее по площади, исходя из того, какая норма площади на данный субъект федерации. Да, мы как-то упоминали, что в Москве это принято 18 квадратных метров, но есть субъекты на одного человека, но есть субъекты, в которых эта площадь уменьшается до 6. Ну, даже если мы будем исходить из 6, 6 на 6, ну это...
36.
Это, да, это не небольшие, поэтому, исходя из того, что данная квартира находится в собственности, здесь есть только один нюанс, как я это вижу, признать семью малоимущими. Малоимущими, но это будет тоже непросто, потому что какая-то собственность есть уже. И поэтому, да, получается, что вы в неком замкнутом круге, потому что 42 метра в собственности. Нужно смотреть отказ, если он такой поступает, на что они ссылаются. Потому что в силу законодательства, да, действительно, если бы этой квартиры в собственности не было, то тогда проблемы не было бы. Вы бы встали на эту очередь, и, конечно, была бы получена льгота и выдано жилье другое.
А сейчас они не могут
встать. А сейчас, получается, не могут, потому что хоть и 42, но они в собственности, потому что хоть сколько-то там, но есть.
Ладно, давайте дальше пойдем, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, вот моя племянница, она купила двухкомнатную квартиру. Но платит сейчас деньги по квитанции, в которой стоит фамилия продавшего квартиру, да? Женщина, которая продала, и она под этой фамилией оплачивает свою квартиру, да? Коммунальные услуги. А в чем здесь может быть проблема?
Почему? То есть сменился...
Эта женщина не может сказать, что вот я оплачиваю, например.
А почему, если сменился собственник, то вы не хотите поменять все до конца? У вас сменился собственник и плательщиком, содержателем всего?
Ну вот она не идет. Я ей говорю о том, что надо это сделать. Она говорит, ну потом, потом. Это же не играет роли. Вот я хочу узнать, играет эта роль какую-то или не играет фактически, потому что квитанция у нее на руках, оплачивает эту квартиру.
Да, смотрите, то, что квитанция у нее на руках, это, конечно, замечательно. И будем надеяться на добропорядочность и на разумность обеих сторон. И продавец, женщина, которая продала квартиру ранее, не додумается или у нее не встретится хорошего адвоката, который скажет, что «а мы можем подать иск по неосновательному обогащению как минимум». Угу. У нас же есть квиточки, ну, в крайнем случае, их в банке можно запросить.
Выписку, да.
И у нас придет подтверждение того, что проходили платежи от нее. Понятно, что здесь можно усмотреть мошенническую схему какую-то, и понятно, что там никто этим заниматься, наверное, не будет. Это должны быть какие-то большие суммы по содержанию этой квартиры. Но чисто теоретически здесь есть два момента, по которым она может обратиться в суд и потребовать взыскать эти деньги. Поэтому, конечно же, для там, спокойствия всех лучше дооформить это и не заниматься. А своей там племяннице, внучке, да, кто покупал квартиру, вы просто скажите, что бывшая хозяйка квартиры может с полным правом
догадаться.
Да, догадаться, обратиться в суд и взыскать эти деньги, которые идут на оплату коммунальных платежей.
Да, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Хотела бы задать вопрос по поводу квартиры.
Да, только говорите в телефон, пожалуйста, не очень хорошо вас слышно.
А как можно выписать из муниципальной квартиры человека, если он там не проживает 10 лет?
Вообще без проблем. То есть в данном случае ничего такого сложного не происходит. А ответственный квартиросъемщик, либо кто-то в его интересах, делают доверенности, мы подаем заявление в суд о снятии с регистрационного учета. Третьим лицом мы здесь обязательно привлекаем собственника. Это муниципалитет, да, нужно понять, у кого в собственности квартира, а это у нас отражается как раз-таки в договоре социального найма.
Так.
Дальше у нас есть ответчик, так называемый, которого мы должны снять с регистрационного учета. Мы подали это заявление, заявление неимущественного характера, соответственно, там будет какая-то минимальная госпошлина в размере 300 рублей сейчас. И дальше. Поскольку он не проживает, повестки будут приходить ему по месту его регистрации, то есть в ту квартиру, где бы он должен быть. Он не будет являться. Ему в силу закона будет предоставлен адвокат, да, чтобы хоть кто-то представлял его интересы. Через несколько заседаний, после того, как будут отправлены запросы, в том числе в поликлинику, клинику, возможно, в паспортный стол, возможно, даже в военкомат, если это речь идет о мужчине. И да, действительно, подтвердится тот факт, что в данной квартире он не проживает. В том числе вы можете даже пригласить свидетелей, да, это могут быть ваши соседи, там, с кем вы общаетесь, угу. Они в одно заседание могут прийти и подтвердить, что человек там не проживает. Суд выносит решение о снятии с регистрационного учета, в том числе прописывая внизу, что данное решение суда является основанием для снятия с регистрационного учета по месту жительства гражданина. И через месяц, когда оно вступит в законную силу, вы получите получите его с синей печатью, вступившей в законную силу, вы можете спокойно снять этого человека с регистрационного учета, никакой проблемы нет. Практики обратной по вселению, она есть, но она очень маленькая, да, и когда люди уже фактически утратили это право пользования, то обратно их вселить достаточно сложно, поэтому вы можете подать заявление, и на этом ваш вопрос будет исчерпан.
А если он оплачивает часть коммуналки, уже квартиры?
Ой, приходится раскрывать тут адвокатские всякие тайны в эфире. Даже если он оплачивает, но он не проживает, то это решение, то это все решение суда.
Так он же может тогда тоже взыскать, что вот эти деньги, которые он платил,
ну, в крайнем случае он деньги только взыщет. Но здесь, по большому счету, его снимут с учета, да, и уже он будет, ну, платит, да, но за что платит деньги, потом ему придется вернуть, ну, потому что это будет нечестно по отношению к нему. А то, что да, он не проживает, но если он об этом узнает, и он принесет, конечно, платежи, подтверждающие, что он сохраняет и несет бремя ответственности, то, конечно, в данном случае будет непросто. Но все возможно.
Да, спасибо большое, Лилия. Мы сейчас уйдем на новости, после этого продолжим. Лилия Петрик у нас в гостях сегодня. Мы говорим про имущество и про семейные траблы.
Народный адвокат.
12-й. Лиль, что вы портите нам передачу такую серьезную, на такие важные темы?
Мы наоборот обсуждаем, как все должно быть хорошо и правильно в отношениях между мужчиной и женщиной. Главное договориться на берегу и обсудить все детали там их брака, личной жизни, имущественное положение детей и все остальное прочее.
Лили Петрик у нас в гостях сегодня, адвокат Московской коллегии адвокатов Александр Дубровинский, партнер. Вот пришлось ваши регалии называть, чтобы тут все не думали, что это просто две девчушки.
Но я вообще-то еще так-то преподаватель в университете. Мы еще гражданский процесс преподаем. Да. Точно не две девчушки.
У нас сейчас получасовка уже закончится. 7373948. Говорим сегодня про имущественные проблемы и семейные проблемы. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это с адвокатом я могу поговорить.
Да, мы вас слушаем.
У меня вот такие два вопроса. Первое. Как получить наследственное дело, если вот оно находится в другом городе, как бы я из Москвы? То есть у кого вот можно получить, кто может сделать такой запрос в другой город по наследственному делу? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот ситуация, значит, бабушка у меня умерла в 70-х, у нее остались вот две дочки. Одна из них вот моя мама, значит, мама полтора года умерла. Я как бы вот написал, обратился к нотариусу вступления как бы в наследство. И каким образом я могу вступить в наследство, вот, вся эта процедура?
Вопросов очень много, и ситуация у вас непростая. У меня первый вопрос к вам. Зачем вам это наследственное дело, которое вы хотите запросить? Для чего? Что это за дело?
Ну, я обратился к нотариусу.
Так.
Вот, изначально как бы по этому вопросу, вот, в положенные сроки, сразу как бы после смерти, до полугода, она сказала, значит, что мы запросим наследственное дело, ну, там по месту, значит, жительства, это не в Москве дом находится, там в другой области, значит, она написала запрос какому-то там нотариусу, и я сам с этим запросом по наследственному делу туда поехал.
Так.
Вот. Ну, значит, там местный нотариус поднял меня, в общем-то, на смех, и наследственного дела, в общем, никакого не дал.
Понятно.
Вот этот местный нотариус сказал, что, значит, раз наследственного дела нет, я как бы дело закрываю.
Понятно. Но, соответственно, по наследственному делу нотариус тот, который поднял, как вы сказали, на смех, он поступил абсолютно правильно, потому что по запросу другого нотариуса они фактически никогда это не делают. Наследственное дело можно запросить в рамках судебного производства, и как раз-таки по запросу суда уже нотариус обязан, тут без вариантов, нотариус обязан будет прислать это наследственное дело, но уже в суд. Никакого другого способа у вас нет, да, то есть если вам оно нужно, это наследственное дело, то там уже, опять-таки, прошли все сроки, и, соответственно, вам сейчас там даже нотариус не выдаст никакого свидетельства о наследстве, потому что все равно нужно обращаться в суд. Дальше. По вопросу, после бабушки остались две дочери, одна из них ваша мама. Очевидно, да. ваша мама не вступила в наследство, правильно я да, понимаю?
Да.
Да, и, соответственно, осталось имущество, которое сначала должна была бы принять она в наследство, и только да. после нее вы. Здесь еще раз подтверждается тот факт, что чтобы принять это наследство, вам придется проходить судебную процедуру. То есть в своем заявлении в суд будет указано, что да, была бабушка, и подтверждающие факты, что да, у нее были две дочери, то есть там копии свидетельства о рождении, либо опять-таки судебные какие-то запросы. После нее осталось какое-то имущество, которое фактически было принято в наследство ее двумя дочерьми, да, соответственно, вашей мамой и вашей тетей. Фактически подразумевается, что они там содержали, ухаживали, там, я не знаю, если это дом, там, оплачивали какие-то там страховки, еще что-то. После чего, после, опять дальше, после смерти вашей мамы осталось вот такое наследство, на которое претендуете вы как единственный наследник, потому что других наследников нет в первой очереди, есть только вы ребенок, да, если нет мужа. И нет...
нет, у меня есть братья, они тоже наследники, как бы, но завещание написано, в общем-то, на меня.
Замечательно. Это просто гениально. То есть все то, что мы говорили, получается ни о чем, потому что есть завещание. Угу. В завещании указан, вы один наследник?
Нет, моя мама написала завещание на меня.
Ну. Так, какое имущество?
У тети тоже есть свои дети.
Какое имущество? Тогда мы сейчас... Дом. Что вы хотите получить по итогу?
Долю все. Вот этого дома, в котором... мама, значит, ну, который вот был, в общем-то, ну, как бы по закону о наследстве, тоже как бы мама имела там свою долю.
Мама имела долю, но не оформила, и после чего да. оставила завещание на вас. Значит, все равно да. в суд. Все, все, все стало понятно. Значит, все равно да. в суд нужно будет установить тот факт, что 1/2 этого дома принадлежала вашей маме. И уже второе требование как раз будет о переходе вот этой 1/2 доли вам, как претенденту на эту собственность по завещанию.
Да, спасибо большое.
Судебная процедура.
Вы, друзья, когда звоните, вы... Пробуйте как-то не путаться в показаниях, потому что мы же только время тратим. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Можно задать вопрос?
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Можно ли, вернее, имеет ли приоритетное какое-то решение, например, наследование по закону или по завещанию, если это родственники? То есть, например, предположим, если я хочу завещать сыну, внуку, например, какую-то... часть недвижимости. Угу. Моя дочь, например, имеет приоритет перед ним,
нет.
перед вами?
Нет,
нет. Да? То
нет.
есть идет по завещанию.
Да, вы абсолютно правы. Распорядиться своим имуществом вы можете по своему усмотрению. И даже в завещании вы можете указать не обязательно вашего внука, вашего близкого, кровного, да? Вы можете указать абсолютно третье физическое лицо или вообще юридическое лицо, там, фонд какой-то, все что угодно. А здесь что это относительно завещания. Что касается наследников по закону, которые имеют обязательную долю в наследстве. То есть это наследники первой очереди, ваши родители, дети и, соответственно, супруги, которые на момент вступления в наследство будут нетрудоспособными, да? То есть либо они будут несовершеннолетние, либо они будут пенсионеры, либо будет какая-то группа инвалидности. Тогда да, тогда они будут претендовать на долю в вашем наследстве не менее 1/2, чем полагалось бы им по закону. Во всех остальных случаях, если они там трудоспособны, здоровы, пусть так и будет у всех, вы вправе распоряжаться по своему имуществу и вашу квартиру завещать вашему внуку.
А можно еще один короткий вопрос?
Давайте.
А скажите, пожалуйста, можно ли в завещании оговорить, предположим, какие-то предполагаемые в будущем...
Это, но, мы их но... не можем проконтролировать, да, мы достаточно часто, мы говорим там, да, квартира перейдет в собственность, если он вступит в брак до 18 лет, угу. А если не вступит в брак, то да, то что дальше, то кому эта квартира переходит, да, либо если там он окончит университет там с диплом с отличием, да, или еще какие-то истории. Так достаточно часто происходит, это проконтролировать фактически невозможно. По большому счету, воля завещателя, она свободна, и право на нее есть. И прописать мы можем все, что угодно, и под каким-то условием. Но больше это, наверное, на психологическом уровне, когда наши наследники будут знать, что если я там не принесу красный диплом, там, да, или если не появятся дети, то, наверное, я что-то не получу. Да. Но нужно исходить из тех моментов, когда, да, там пишут, что, например, если у внука появится ребенок, то тогда там какое-то имущество перейдет. А этот ребенок может просто в силу физиологических возможностей, то есть невозможностей, не появиться на свет.
Ну
да,
ну да, мне это понятно. Но вы немножко я неправильно спросила. Я не это имела в виду. Я хотела спросить, можно ли в завещании завещать, скажем так, уже мне завещанное, но я еще не вступила в наследство, поскольку человек еще жив.
Да, понятен вопрос, То есть в своем завещании вы можете указать, что то имущество, которое есть сейчас, на данный момент, и даже его указать, перейдет там наследнику по имени, там, не знаю, Иван, пусть будет так. Вот. Второй момент. И то имущество, которое будет приобретено мной, либо получено в дар, либо придет мне по наследству, тоже перейдет там второму наследнику по имени, я не знаю, там, Виталий. Да.
А как так вдруг
как
мы с вами, Виталий, интересно.
Виталий, пусть будет. Поэтому никакой проблемы в этом нет, и вы можете абсолютно все имущество, которое будет потом получено, завещать кому угодно.
Ладно, Лилия, любительница Виталия. 17-й задает вопрос. Квартира куплена в браке, но записана на меня. Как подать на развод, и будет ли она обязательно делиться пополам?
Безусловно, все имущество, которое куплено в браке, будет делиться пополам между супругами.
Как подать на развод?
Подать на развод очень просто. На самом деле, когда мы подаем на развод, то у нас несколько требований в суде. Так. Да. Значит, давайте, да, разберем такую маленькую историю. Поженились, прожили в браке там 8 лет. Что происходит?
Родили двоих детей.
Родили двоих детей, не сложилось, да? Надо разводиться. Значит, поскольку при разводе в данном случае есть интересы несовершеннолетних детей, мы идем в районный суд, да? Это не мировой, это районный суд. Что мы пишем? Мы просим определить место жительства детей с мамой или с папой, определить порядок общения с родителем, проживающим отдельно, да, потому что, очевидно, после расторжения брака родители будут проживать раздельно. Ну, дальше. Дальше мы просим расторгнуть брак по тем основаниям, что, да, все в порядке может быть, но семейные отношения фактически прекращены.
Не сошлись характерами.
Да, неважно, там, я не знаю, вот, то есть не ведется совместное хозяйство, там, да, либо супруги живут в разных спальнях, либо в разных городах, неважно. И что еще? И еще четвертое требование у нас будет раздел совместно нажитого имущества. А что касается раздела совместно нажитого имущества, то здесь есть несколько вариантов. Стороны могут подписать мировое соглашение по усмотрению, оставить часть супруги там, по их усмотрению. Они могут подписать брачный контракт, и даже когда уже дело передали в суд, по которому тоже разделить там и счета в банке, и имущество, например, которое... доли в юрлицах, да, там акции какие-то, квартиры, машины, все что угодно они разделили. И на самом деле это намного упростит жизнь и суду, и им, потому что если будут делить прям по суду и прикладывать стоимость и заказывать экспертизы, это будет очень долго. А возвращаясь к вопросу, который у нас был. Квартира записана на имя одного из супругов. Да неважно, на чье имя эта квартира записана. Одна, вторая, одна вторая этой квартиры принадлежит либо жене, либо мужу. Даже если один из супругов ни одного дня в своей жизни не работал. Все равно все поровну в силу закона. Ну, либо как договоритесь.
Да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Необходимо выяснить все-таки, вот уважаемая ваша собеседница, госпожа адвокат, она может дать примерный хотя бы ответ. Судебное дело... В Подмосковье признали дом непригодным для проживания, и муниципалов семью из, извиняюсь, 6 человек выделили им жилье в размере 55 квадратных метров. Вот что им теперь делать?
Ну, просить увеличить эту площадь, потому что так часто бывает. Ну, смотрите, 55 квадратных метров, а сколько...
На 6 человек.
Да, на 6...
Я знаю, 18 метров сейчас должна быть норма.
Но смотрите, законодательство, жилищный кодекс, мы не так давно это все поднимали, некоторые субъекты федерации, они имеют право опустить эту планку до 6 квадратных метров. И мы понимаем, что фактически... В три раза. В Москве не принято меньше 18 квадратных метров.
А в Подмосковье?
Человеку нужно посмотреть подзаконный акт. Да? Обычно в субъектах это речь идет где-то о 12 метрах квадратных.
Угу. Есть такой подзаконный акт, если я тебя перебиваю, есть решение Совета депутатов города Красноармейска Московской области, но прокурор, присутствующий в суде, отклонила это, не приняли во внимание, проигнорировали. И, да, конечно, сейчас они готовят апелляцию в Московский областной суд, но нам сказали, что там решение оставят в силе.
Не все так однозначно. Не все так однозначно. Готовьте сильную позицию, привлекайте адвокатов. Потому что я точно знаю, что Мособлсуд один из тех судов, к решению чьих я отношусь с большим уважением. Они вникают в дело. И несколько решений нижестоящих инстанций были отменены, когда были веские доводы. И понятно, что прокурор всегда поддерживает муниципалитет. И понятно, что априори у нас так складывается, что и суды всегда на стороне госорганов, да, и в том числе прокуроров, и в том числе как раз-таки муниципальных органов. Но здесь должны показать все-таки и сторону, которую вы представляете, да, то есть этих детишек, которые фактически все понимают, что 55 метров для семьи из 6 человек, но это очень мало.
Это чудо. А скажите, а можно привести областного прокурора в областной суд на это судебное заседание?
Дело в том, что прокурор в любом случае в данном будет, потому что они здесь являются третьей стороной, они в любом случае будут участвовать в этом процессе.
А если придет та же самая прокурор, которая была в суде первой инстанции, то есть Красноармейской прокуратуры?
Так и будет. Кто придет конкретно, неизвестно, да, там они все-таки...
Но кто-то придет.
Но могу вам сказать... Подготовьте сильную позицию. У вас там, очевидно, есть разнополые детишки, да? Их интересы...
Да, конечно. И будет еще один новорожденный, седьмой.
Ну, тем более. И все же просите увеличения этой площади. И я думаю, что у вас все получится. И данное решение – это еще не окончание всего этого процесса. Даже после этого есть еще апелляция. Даже после... кассация, простите. Даже после этого есть еще надзор в Верховном суде. И эта история...
Есть еще куда идти.
Куда идти, да. Но лучше сейчас вот в апелляционном порядке все же, чтобы было решение изменено и вынесено более лояльное к семье, ну, хотя бы там из расчета там более-менее чего-то приличного.
Да, спасибо, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да.
Я в открытом эфире, да?
Да, мы слушаем вас.
Боже мой, с первого звонка вы не поверите. Спасибо, девушка.
Это везение, так.
Фантастика. У меня просто немножко эмоциональный такой вопрос.
Давайте.
У меня мама умерла полгода назад.
Так.
Она завещание сделала на квартиру, которая ей принадлежала, однокомнатная. Вторая квартира, в которой живу я, куплена на мои деньги где-то лет 20 назад. В квартире проживает жена, ребенок. Угу. Простите за эмоциональность. Просто.
Все в порядке.
В квартире проживает жена и ребенок. Брат, так, который пенсионер, мне 58 лет, ему 62 года.
Угу.
Стал ни с того, ни с сего вдруг неожиданно претендовать на ту одну треть и на эту. Хотя отношения, когда мать умирала, близко даже никого на духу не было. Угу. Ни его, никого. Все оплачивал, все делал я, хоронил я, все делал. Сейчас ни с того, ни с сего вдруг, ну ладно, на ту квартиру. Он стал претендовать на эту квартиру, в которой живет мой ребенок.
Угу.
Наталья мне сказала, что сначала я думал, что написано завещание у меня, значит, тема закрыта, и я все получаю.
Угу.
Знаете, да?
Угу.
Вот.
Угу.
А нотариус мне сказал, ну, в принципе, там, наверное, правильно, нотариально все это. Но...
Что нотариус? Что нотариус вам сказал?
Вот. И... Нотариус сказал, что одна треть по-любому достанется им, и, видимо, придется оформлять. Но я не понимаю, какая одна треть вот с этой квартиры, в которой я живу.
Хорошо. Вот эта квартира, в которой вы проживаете с вашим ребенком, которая была куплена 20 лет назад, она на чье имя оформлена?
она была оформлена на имя мамы, я ее не оформлял. Я не мог оформить на себя, но когда мама умирала, вы понимаете, да?
Да, то есть обе квартиры...
Мне не жалко сейчас ничего.
Да, да, обе квартиры, и первая, и вторая были оформлены на имя вашей мамы.
Да, да, да.
Ну, тогда понятно.
Тогда понятно. Тогда понятно, в чем здесь история, и тогда понятно. Ну, конечно, это некрасивая история с точки зрения брата, это совсем недобросовестно. Он очевидно же знал, на чьи деньги квартира куплена, и что только формально...
Он прекрасно знает, у него точно такая же квартира в этом доме, в котором я проживаю, точно такая же оформлена на него. У него свой дом, в котором он живет. С женой.
Сколько
они
брату
все работают.
Лет?
Я 5 лет, как мама сломала шейку бедра, не работаю, за ней ухаживал. То есть морального права он не имел никакого. Он вмешивается во все эти дела грязными своими ногами. Понимаете? Вот такая ситуация. И Наталья говорит, что я могу оформить все сразу, все обе квартиры. Отдельно я не могу оформить, потому что по закону... Короче, какой-то непонятной для меня ситуации. Я вроде сам такой... Ну, меня просто эмоции перехлёстывают немножко.
Так, давайте... Хорошо, Лиля, да? Давайте
по порядку. Если есть завещание на обе квартиры, то не будет никакой проблемы, да, на ваше имя. Например, мама в завещании указала, что все свое имущество переходит там наследнику именно вам. Тогда не будет никакой проблемы, и да, обе квартиры вы можете спокойно оформить на себя. Второй вопрос, что касается, конечно, история некрасивая, ну, просто с моральной точки зрения. Второй вопрос, что касается брата, который хочет претендовать почему-то на 1/3, да, тоже мне непонятно, почему именно на 1/3. А, будем исходить из того, очевидно, что в 62 года он уже является нетрудоспособным и имеет право на обязательную долю в наследстве. И очевидно, он исходит именно из этого, когда заявляет свои права и когда вот таким образом себя ведет, то, очевидно, только этот момент есть. Потому что если есть завещание, и он не подпадает под категорию про обязательную долю в наследстве, то ни на что претендовать он не может. Если он претендует на 1/3, ну, смотрите, даже в силу закона 1/4 от квартиры, 1/2, не менее 1/2 от принадлежащего, то 1/4 в одной квартире и 1/4 в другой квартире. То есть фактически он имеет право, если он является нетрудоспособным, на 1/2 в какой-то одной из двух квартир. Вот. Но, очевидно, он решил, что ему лучше 1/3 в какой-то из двух квартир. Ну, да, да, это право он имеет. Нужно смотреть, что сейчас сказал нотариус. Мы еще в эфире?
Да, мы слышим.
Да, мы в эфире. Нотариус сказал, что она делает все документы на одном листке, одной бумагой. Я объясняю, почему одной, а не на две разные квартиры.
Нет, она делает все абсолютно правильно. Одна делает все абсолютно правильно. Еще скажите, все же в свидетельстве о наследстве вы указаны только, или она его внесла тоже?
Ни близко нету, даже духа нет. Она написала все имущество, все, что только есть. Но это наследство было написано 10 лет назад где-то.
Это не важно.
Да, но все имущество было написано на ваше имя.
Абсолютно, да, все имущество написано на меня. Да. Там брата близко нет. То есть я могу рассчитывать на то, что 1/2 будет... То есть 1/4 только с одной квартиры. Меня волнует моя квартира, в которой прописан мой ребенок. Он плюнул на это. Знаете, он хочет...
Но он обратился к нотариусу, или это все
конечно,
сейчас...
Конечно, да. Он пришел сразу же с дочкой к нотариусу, и они решили вот таким образом поступить. Он даже ко мне не подошел, и я не могу его найти нигде. Вот что интересно, прячет его там, видимо.
Как странно и как не порой складывается жизнь, когда родные люди по крови становятся жестокими врагами из-за там пару миллионов рублей, да, и когда ломаются вот какие-то моральные принципы, устои. Ладно, опять я философствовать. Да, здесь так и будет. Мы разобрали все, что если только в том случае, если он является нетрудоспособным. А уж какую часть квартир, вы попробуйте с ним все же договориться. Может быть, ту квартиру, которая осталась после вашей мамы, вы сможете продать, если он будет настаивать, и отдать ему просто какую-то часть. Потому что в силу закона, если он не трудоспособный,
он имеет право,
он имеет право на обязательную долю.
Спасибо, Лиль. 7373948. 2 минуты у нас. Слушаем вас. Алло. Ой, боже мой, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Слушайте, спасибо большое за передачу. Да. И очень интересно, вопрос у меня такой.
Давайте.
Вот жена с мужем является собственником совместно нажитого имущества в браке.
Да.
Согласно семейному кодексу.
Да.
При разводе получилось так, что муж во время брака прятал имущество и не говорил жене, какое у него имущество есть.
Угу.
Чтобы узнать, какое имущество есть, надо подать запрос от суда. Суд должен подать запрос обобщенный.
Да.
Значит, чтобы выяснить на фамилию человека, что у него все есть. А разве жена не может подать в Росреестр запрос как собственник имущества без суда и выяснить этот обобщенный запрос, этот подать, и выяснить это имущество? Ведь она же...
Абсолютно вы правы, тем более. Сейчас у нас настолько открытая информация, что это можно сделать просто на сайте Росреестра.
Росреестр не принимает этот запрос, Филя.
Любое физическое лицо может сделать запрос в отношении конкретного объекта недвижимости. То, что касается как раз-таки той недвижимости, которая принадлежит конкретному человеку, это сделать сложнее и практически невозможно. И да, для этого нужен там, может быть, судебный запрос. Как правило, когда к нам приходит доверитель, мы сначала делаем все запросы, благо у нас есть полномочия, и на адвокатский запрос нам все же отвечают. Угу. Мы готовим сначала базу, чтобы это имущество, другой супруг не узнал, что идет бракоразводный процесс уже, и не вывел его из совместно нажитого.
Какое коварство?
Нет, бракоразводный процесс уже идет, и он его сейчас еще
Но
уводит.
Если бракоразводный процесс идет, то тогда нужно просить судебные запросы и как раз просить наложение даже запрета на отчуждение имущества. Это обеспечительные меры. Сейчас тогда даже без всяких сомнений готовьте судебные запросы. Суд их всегда удовлетворяет. И вся информация придет в обязательном порядке.
Спасибо большое, Лиля. Простите, просто время наше подошло к концу, но вроде бы мы ответили.